эфирде саат таңкы 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары Кыргызстанда шайлоо алдында калыс маалымат азайганын билдирди. Жергилүү журналисттер эмне дешет?
Тигил жакшы, бул жаман деп мындай бөлүнүп алып, кайсы бир талапкерди актап жактап, кайсы бирин каралап кеткенге өтүп алды тилекке каршы.
Лас-Вегас шаарындагы кыргынды уюштурду делген адамдын тек жайы аныкталганы менен ал эмне максатты көздөгөнү белгисиз бойдон.
Биз нес болуп, үрөйүбүз учуп, эмне кыларыбызды билбей калдык. Ал куралга ашкере ынак эмес болчу. Мынча автоматтарды кайдан алган?
Кыргыз өзбек чек арасындагы айрым өткөрүү пункттары иштей баштаганына 1 ай болду. Алардын ишин кабарчыбыз көрүп келди.
Талашып урушкандар, түртүшкөндөр, балдардын ыйы ого бетерке итти. Кезегим келгиче элди санап чыгайын дедим. Миңге жетип калганымда ызычуу түшүп, суу деген кыйкырык угулду.
Алдыда бул жана башка баяндар сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүнкү шаршемби 4 октябрь уулу Али Токтокуновтон соңку жаңылыктарды угалалы.
Камактагы парламент депутаты Өмүрбек Текебаев Атамекен фракциясынын лидерлигин өткөрүп берет. Бул тууралуу ал улуттук коопсуздук кызматынын абагынан жазган кайрылуусунда билдирет. Алдыбызда чоң саясий тарыхый окуялар күтүп турат. Атамекен фракциясы ал окуяларда татыктуу орун ээлеп, тарыхка өз салымын кошушу керек. Белгилүү себептер менен мен ал окуяларга толук кандуу катыша албайм. Ошондуктан мен Атамекен фракциясынын лидерлик кызматынан баш тартам деп жазылат анын тарапташтарына кайрылуусунда. Фракциянын эми дагы бир атамекенчи депутат Алмамбет Шыкмаматов жетектемей болду. Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы Дүйшөн Чотонов орусиялык жарандан $1,000,000 пара алган деп айыпталып жатат. Августта Бишкектин 1-май райондук соту алардын үй мүлкүн конфискациялап, ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. 2 октябрда Бишкектин шаардык соту өкүмдү күчүндө калтырды. Текебаев, Чотонов, алардын тарапташтары жана бир катар саясатчылар бул ишти саясий куугунтук, далилсиз соттоо деп айтып келишет. Орусиянын коргоо министрлиги акыркы 2 күндө Ислам мамлекети террор тобунун 300 жоокерин жок кылып, 170 согушкерди жарадар кылышканын билдирди. Өлтүрүлгөндөр арасында Борбор Азиядан чыккан талаа командири Абу Ислам Аль Казаки жана Орусиянын түштүгүнөн барган 40 жоочу бар экенин коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Коношенков тактады. Орус аба күчтөрүнүн операциялары Сириядагы Ефрат дайрасынын чыгыш жээгинде жүргүзүлгөн. Быйыл жыл башында орус президенти Владимир Путин мурдагы советтик республикалардын 10 000 ашуун жараны Ислам мамлекети террор тобуна кошулуп кеткен деп болжолдогон. 6 жылга созулган согушта Сирияда 330 000 ашуун адам өлдү. 5 000 000 ашууну баш калка издеп качкынга айланышты. Тажикстандын экономика министрлигинин аймактарды өнүктүрүү жана инвестицияларды программалоо башкармалыгынын башчысынын орун басары Аскар Нурализовода $490 000 пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу өлкөнүн антикоррупциялык агенттиги кабарлады. Кармоо операциясы 28 сентябрда баш калада дүйшөмбүдөгү Афсона ресторанынын жанында жүргөн. Шектүүнүн үйүн тинтишкенде дагы $10 000 табылган деп кошумчалайт агенттик. Маалыматка караганда аткаминер жергиликтүү тургундан Хатлоон облусунун Жалалиддин Балхи районундагы канаттуулар чарбасын мамлекеттик инвестициялар программасына киргизүү үчүн $1,000,000 пара сураган. Андан тышкары аял үчүн Борбор калаадагы жаңы үйдөн батир алып берүүнү дагы талап кылган делет. Ага паралуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Кыргызстандын ички иштер министрлиги 15 октябрда өтө турган президенттик шайлоодо коомдук көзөмөлдү камсыздоого 12,500 ашуун кошуунчу каттоодон өткөнүн маалымдады. Министрликтин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы полковник Улан Рыспаев Азаттыкка билдиргендей, ыктыярдуу элдик кошуундун мүчөлөрү милициянын көзөмөлүндө болот. Алардын колунда элдик кошуун деген жазуусу бар кызыл таңма болот. Шайлоо күнү милицияга жергиликтүү элдин колдоосу абдан керек дейт милиционер. Бирок Бишкекте өткөн акыйкат шайлоо үчүн коомдук кыймылдын жыйынында жарандык коомдун өкүлдөрү элдик кошуундарга каршы чыгышып, милиция өз алдынча коомдук тартипти көзөмөлдөшү керектигин айтышты. Кыймыл мүчөлөрү айрым партиялардын байкоочулары элдик кошуун деген атты жамынып алышып, шайлоочуларды көзөмөлдөп, кошуундардын арасына криминал чөйрөсүнүн адамдары кирип кетиши мүмкүндүгүн дагы айтышты. памирлик кыргыздардын балдарын Нарынга алып келип окутуу маселеси каралууда. Бул тууралуу Нарын облустук администрациясында түзүлгөн атайын жумушчу тобунун жыйынында талкууланды. Аларды алып келүүдө коопсуздугун камсыз кылуу, медициналык кароодон өткөрүү жана көз өңөлдөгү алууну уюштуруу боюнча тийиштүү мекеме жетекчилери маалымат беришти. Ушулай да Нарынга 50 памирлик кыргыз келет деп пландалып жатат. Алардын жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша окутуу методикасын жана окуу планын иштеп чыгуу боюнча билим берүү тармагынын адистери даярдык жүргүзүүдө. Ооганстандын Кичи Памир жана Чоң Памир өрөөндөрүн байырлаган кыргыздардын саны 2013 жылы 5000 болсо, азыр 1,5 000 тегерегинде гана калды. Медициналык тейлөөнүн жоктугу, туугандар арасында бири бирине үйлөнгөндөр, климаттык катаал шарт эне баланын өлүмүнүн эң жогорку көрсөткүчүнө шарттоодо. Азаттык радиосу Үркүндүн 100 жылдыгына арналган Үркүн кылымдар унуткус кыргын деп аталган эскерүүлөр топтомун басып чыгарды. Китеп Үркүн элдин эсинде жана окумуштуулар Үркүндүн изи менен деген 2 бөлүмдөн турат. Бул публицистикалык жана илимий жамааттык жыйнакта улуттук боштондук көтөрүлүштүн жана Үркүндүн тарыхы камтылган макалалар, ар кыл эскерүүлөр, маектер камтылган. Ичинде соңку архив таануу, булак таануу, фольклор таануу тарыхнама, этнография жана башка өңүттөрдө иликтөө жүргүзүлүп келген илимий популярдуу макалалар дагы бар. Алардын баары 2016 жыл бою Азаттыктын сайтына атайын эскерүү долбоор болуп жарыяланып келген. 1916 жылы Кыргызстандын эгемендиги үчүн улуттук боштондук көтөрүлүш кандуу басылган соң, орус падышачылыгынын жазалоочу кошундарынын мыкаачылыгынан Нарын, Чүй жана Ысык көлдөгү кыргыздардын көпчүлүгү Кытай тарапка качууга аргасыз болгон. Айрым тарыхчылардын айтымында бул кайгылуу окуялардан улам аймактагы кыргыздардын калк саны дээрлик 40% азайган. Көпчүлүк тарыхчылар бул каргашалуу окуядан улам бери дегенде 120 000 кыргыз наут болгонун, башка да казак, дунган, уйгур тектүү далай көтөрүлүшчүлөр өмүрүнөн ажыраганын белгилеп келишет.
Рахмат Али, соңку жаңылыктар менен кездешим Али Токтокунов тааныштырды. Аларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы таба аласыз. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросу Кыргызстандагы президенттик шайлоо алдында жалпыга берилүүчү калыс маалымат азайганын жазды. Ал эми жергиликтүү медиа эксперттер журналисттер бейтарап калыс болуу принцибин унутуп үгүчүгө айланды деп сындап жатышат. Теманы Канымгүл Элкаева улантат.
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросунун шайлоого байкоо салуу миссиясы Кыргызстандагы президенттик шайлоо өнүктүгүнө 3 жума бою байкоо жүргүзгөн. Көз салган багыттардын катарында шайлоону уюштуруунун үгүт өнөктүгүнүн жүрүшү, талапкерлердин аракеттери, жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишмердиги бар. Байкоолордун негизинде жарыяланган отчетто телеканалдарда жалпыга берилүүчү калыс маалымат азайганы белгиленген. Жалпыга маалымдоо каражаттары коомдук пикирди түзүүдө анык жана объективдүү маалыматты жайылтууга жана бардык талапкерге бирдей мамиле кылууга милдеттүү, бирок бул мыйзамда аткарылышын көзөмөлдөгөн бир да институт жок деп жазылат бул баяндамада. Ошол эле кезде интернеттеги сөз эркиндиги чектелбегени, онлайн түрүндөгү жаңылыктар альтернативдүү маалыматты камсыз кылып жатканы айтылат. Медианын шайлоого байланышкан ишмердигин жергиликтүү медиа эксперттер да сындашууда. Алар журналисттерди үгүтчүгө айланып калышканын айтышууда. Журналист Аскер Сакыбаева каржыл көз карандылык маалымат каражаттарынын калыс маалымат таратуу узупасынан ажыратууда деп эсептейт. Сакыбаеванын баамында журналисттердин бейтарап боло албай жатышында бийликтин да күнөөсү бар.
Финансылык жактан көз каранды эместигин, журналисттердин мындай дүйнөлүк башка массалык маалыматтар каражаттары менен тең тайлаша ала тургандай сабаттуу эместигинен көрөм да. Азыркы аламан байгеге өз баасын берип, элге чыныгы калыс маалыматты жеткизип, өзүнүн чыныгы оз уйпасын аткарып турмак. Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттары ошол баягы караламан элге кошулуп алып, тигил жакшы, бул жаман деп мындай бөлүнүп алып, кайсы бир талапкерди актап жактап, кайсы бирин каралап кеткенге өтүп алды тилекке каршы.
Аталган уюмдун шайлоого байкоо салуу миссиясынын отчетунда маалымат каражаттарына коюлган доолор сөз эркиндигине таасир тийгизиши мүмкүн экени белгиленген. Өткөн аптада айрым журналисттер президентке талапкердин ошто сүйлөгөн сөзүнө баа берүүнү өтүнүп чыгышкан. Социалдык тармактарда медиа өкүлдөрүнө карата мындай сын пикир мына ушундан кийин да айтылып, эң оолу журналисттик жумуштун негизги шарттары унутта калып жатканы талкууга түшкөн. Жалал Абад телерадиокомпаниясынын башкы директору Тургунбай Алдакулов өлкө түштүгүндөгү окуялар боюнча акыл калчап билдирүү таратышканын жана кайсы бир талапкердин кызыкчылыгы болбогонун белгилөөдө.
Мурдагы шайлоолорго салыштырмалуу чындыгында мамлекеттик маалымат каражаттарына дагы мындай бийлик тараптан кандайдыр бир басым же бир тапшырмаларды берүү такыр байкалбайт. Мен бул нерсеге кепил берип ачык эле айта алам да. Мындай мамлекеттик банк каражаттарынын өкүлдөрү, өзүңөр байкасаңыздар болот. Келишим түзгөн саясий партиялар лидерлеринин роликтерин, алардын чакырыктарын, кайрылууларын эркин берип атабыз.
Журналисттер коомдук биригмесинин башчысы Азамат Тынаев коомчулукка шайлоо убагында талапкерлердин саясий платформаларын талдаган аналитикалык материалдар жетишпей жатканын белгилөдү. Ал эми жарандык активист Динара Ушрахонова шайлоо маалында буйрутма материалдар ого бетер көбөйгөнүн, шайлоочунун көзүн аччу материалдарга көңүл бурулбай жатканын белгиледи.
Талапкерлердин программаларын кыскача тезис катары жазып, анализдеп, ошону деген шайлоочуга жардам берип, жардам маалымат катары таратып, бир критерия менен баардыгын баалап берсе шайлоочуга бул жеңил болмок. Шайлоочу окуп, аны анализдегенге даяр эмес. Негизги өздөрдүн миссиясындагы принциптерин чын эле унутуп коюп, ошолорду колдонуп акча жасап атканы байкалып атат.
Буга чейин жарандык активисттер жана Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкекте уюштурган үгүт өнөктүгүн абалы боюнча талкууда жалпыга маалымдоо каражаттары талапкерлердин шайлоо штабынын бир бөлүгүнө айланып калганы сынга алынган болчу. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз өзбек чек арасындагы айрым өткөрүү пункттары кадыресе иштей баштаганына бир ай болду. Чектөөлөр 5-сентябрда алынып салынган эле. Андан бери кошуна калың элдин чек арадагы кайра жаңырган каттамдары суюла элек. Кабарчыбыз Санжар Эралиев достук өткөрүү бекети аркылуу Өзбекстанга барып, эки өлкө ортосундагы сапардагы өзгөрүүлөрдү көрүп келген эле. Анда журналисттин жол баянынан чогуу.
Менин Өзбекстанга сапарым ишемби күнгө туш келди. Ош жана Анжиян облустарынын ортосундагы достук өткөрүү бекетине түшкөндө бардым. Дем алуу күндөрү каттагандар көп болот экен. Жүргүнчүлөр жык жыйма. Кыргызстан тарапта кезекте турган улуу кичүүнүн саны 500-дөн ашык. Документ текшерген чек арачылардын айтымында ишемби жекшемби күнү ар бири каттагандар 5000-ден ашып жатыптыр. Кыргызстандын көзөмөл өткөрмө пунктунан өттүм. Эми Өзбекстан тараптын көзөмөлүнөн өтүшүм керек. Ал жердеги кезек келген тарабымдан бетер көп болуп чыкты. Өзбекстандын көзөмөл пунктунда декларация толтуруу өңдүү машакаттардын айынан кезек ушинтип узарып кетет экен. Алдыга умтулуп, талашып, урушкандар, түртүшкөндөр, балдардын ыйы ого бетер кейитти. Баса, достук өткөрүү пункту күнү-түнү иштеп жатыптыр. Кезегим келгиче элди санап чыгайын дедим. Минге жетип калганымда ызычуу түшүп, суу деген кыйкырык угулду. Кезекте кысылып турган бир келин эсин жоготуптур. Аны көптөп ээн жерге алып чыгышты. 4-5 жаштагы кызы чоочуп, катуу ыйлап жатты. Келинди эптеп өзүнө келтиришкенде дагы бир улгайган кемпир эстен танды. Ошентип саламаттыгы начарлагандарды биринчи катарга өткөрдүк. Кезек күткөндөрдүн кысылышта биринин кийими жыртылды. Башынан түшүп калган жоолугун издеп жүргөнү бар. Кезегим 4 саат дегенде келди. Өзбек чек арачысы паспортумду текшерип, куш келипсиз деп өткөрүп койду. Таң калдым. Менде өзбек чек арачылары эң мээримсиз кишилер деген ой орноп калган. Буга чейин коңшу өлкө аскерлеринде мындай мамилени көргөн эмесмин. Чек ара жабылганга чейин да бир канча жолу каттагам. Дайыма орой мамилеге туш болчумун. Өзгөрүү таң калтырды. Бир аз нары барсам, медицина пунктунда эл толуп турат. Көрсө кезек күтүп, кан басым ашкандар жана башка көйгөйгө тушуккандар өздөрүн текшерип отурушат. Бул эмкана атайын ошол максатта ачылыптыр. Алардан өтүп паспортко кирди чыкты деген мөөр баскан аскер кызматкерлерине келдим. Документимди текшерип, мен жөнүндө компьютерден маалыматтарды карап чыгып, каерде иштейсиз деп суроо узатты. Мугалиммин дедим. Анткени 2013 жылы ушул эле жердеги аскер менин паспортумду текшерип, журналист экенсиз, болгондо да бизде тыюу салынган компанияда иштейсиз деп мени өткөрбөй койгон. Ошондуктан мунусунда мугалим болуп алдым. Аскер жигит мага карап күлдү. Аке, башка журналисттерди да өткөрүп жатабыз, кыжалат болбоңуз, куш келипсиз деп паспортумду колума карматты. Дагы таң калдым. Коңшулар биз тууралуу маалыматтарды кайдан кантип алышат экен деген ойлор менен бажы текшерүүсүнөн да өттүм. Мурдагыдай сумканы атайын аппаратта текшерип, анан колду да текшерген эреже жок. Оңой өтүп алдым. Өзбекстан тарапы өзүмдү аппаратыма кошуп өткөрбөй койбосун деп үн жазган жана видеого тарткан жабдууларымды алган эмес элем. Ошого өкүндүм. Өзбекстанга барып, Анжиян, Фергана облустарында 3 күн жүрүп артка кайттым. Ал жакта көргөн билгендерим өзүнчө бир баян. Кайра келатканымда достук өткөрүү пунктунда эл 3 күн мурункудай көп эмес. Аскерлер 1 октябрда кыргыз-өзбек чек арасындагы дагы 2 бекет ачылганын айтышты. Баса мурда чек ара көйгөйү жок кезде Өзбекстандан Кыргызстанга кыз келиндер өтүп, талаа жумуштарында иштешип, акча жасап кетишчү. Бул иретте пахта тергене баратам деген 10 жакын келинди көрдүм. Санжар Иралиев, Азаттык.
Акшынын Лас-Вегас шаарындагы ок атуу менен коштолгон кыргындын курмандыктары 59 адамга жетти. 500 ашык киши жаракат алды. Полиция 1 октябрдын кечинде музыка фестивалына чогулган адамдарга жергиликтүү мейманкананын 32 кабатынан ок чыгарган кишини Стивен Паддок деп атады. Бирок ал адам эмне үчүн бул кадамга барганы белгисиз бойдон кала берди. Алда бул темага кененирээк токтолобуз. Лас-Вегаста бейкапар башталган музыка фестивали АКШ-нын тарыхындагы ок атуу менен коштолгон эң чоң кыргынга айланды. Жекшембинин кечинде музыка угуп эс алайын деп келген миңдеген адамдардын далайы үйүнө кайтпай калды.
Алгач биз фейерверктин добушу угулуп жатат го деп ойлодук. Мен кимдир бирөө петарда алып келген го деп койдум. Ок атуунун биринчи толкунунан кийин жок, биз кетишибиз керек деген ой келди. Анан досумду чап кармап кача баштадык.
Деди күбөлөрдүн бири 23 жаштагы Селиз Лопес. Эл концерт көрүп отурган жайдан 400 метрдей аралыктагы Мандалай Бэй мейманканасынын 32 кабатынан ок жадырган адам. Полиция анын бөлмөсүнө жетип баргыча өзүн атып өлтүргөн. Анын бөлмөсүнөн дагы түрдүү 17 курал табылган. Полиция шектүү адамды 64 жаштагы Стивен Паддок деп атап, анын Мэск шаарчасындагы үйүнөн кошумча 18 курал, жардырчу заттарды да тапты. Паддоктун маркум атасы кезинде банк каракчысы катары ФБРдин издөөсүндөгү башкы 10 адамдын бири болгону аныкталды. Лас-Вегастын шерифи Джо Ламбардадан шектүү эмне максатты көздөгөнүн сурашканда, ал акылдан адашкан адамдын оюнда эмне болгонун билбей турганын айтты. Шектүүнүн бир тууганы Эрик Паддок болсо, Стивен Паддок мультимиллионер болгонун, казинолорго көп акча сарптаганын, мейманканаларда ага көп учурда акысыз бөлмө жана тамак аш сунушталганын айтты. Ошол эле учурда бир тууганынын психикалык саламаттыгы жайында болгонун, буга чейин полиция менен чатагы болбогонун белледи.
Биз нес болуп, үрөйүбүз учуп, эмне кыларыбызды билбей калдык. Ал куралга ашкере ынак эмес болчу, мынча автоматтарды кайдан алган, анын армия менен деле байланышы жок болчу. Бир тууганым муну ылганына эмне деп айтышты билбей турам.
Полиция негизги шектүү менен бир бөлмөдө жашады делген бир аялды аныктап, аны 62 жаштагы Марилу Денди деп атады. Ал кыргын башталган учурда Токиого сапарлатканы, АКШга келгенде суракка алынары кабарланды. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Лас-Вегастагы чабуулга жоопкерчилик алганын жарыялаганы менен андай билдирүүгө азырынча далил табыла элек.
We have determined to this point no connection.
Азырынча бул окуянын эл аралык террордук топко байланышы жок деп аныктадык. Бул окуя факт жүзүндө тыкыр иликтениши үчүн биз өнөктөштөрүбүз менен чогуу иштөөнү улантабыз.
Деп билдирди Федералдык иликтөө бюросунун атайын агенти Арон Роуз. Бул окуяны анык шайтандын кылганы деп мүнөздөгөн президент Дональд Трамп Лас-Вегаска жол тартары кабарланды. Кандуу чабуулдан кийин АКШдагы курал жарак соодасын чектөө демилгеси кайра көтөрүлдү. Бирок ак үй бул маселени талкуулоо азырынча эрте деп билдирди. Лас-Вегастагы кыргындын курмандыктарынын саны 2016 жылдын июнь айында Орландо шаарындагы кол салуудан мерт болгондордун санынан ашып кетти. Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алган ал окуяда куралчан адам түнкү клубдагы 49 кишини атып өлтүргөн эле.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Кыргызстанда жарандардын укуктук аң сезими жана маданияты төмөн бойдон калууда. Мындай жыйынтык юстиция министрлиги калк арасында жүргүзгөн изилдөөсүндө айтылат. Учурда бул министрлик коомчулукта укуктук маданиятты көтөрүү үчүн бала бакча, мектептерге укук тарбиясы алган киргизүүнү билим берүү министрлигинде сунуштап жаткан экен. Эксперттер болсо, жарандардын укуктук билиминин тайкылыгы өлкөдө паракорчулуктун, мыйзамсыз көрүнүштөрдүн гүлдөшүнө жол ачып жатат дешет. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Жол чырактын кызылынан өтүү, коомдук тартиптерге баш ийүү сыяктуу майда мыйзам бузуулардын көбөйүшү өлкөдөгү жарандардын аң сезиминде мыйзамды сыйлоого, укуктук нигилизмдин түптөлүшүн шарттайт. 2 жылдан бери юстиция министрлигиндеги атайын топ жарандардын укуктук маданиятынын деңгээлине анализ жүргүзүп келатат. Бул топтун маалыматында жарандар өз укуктарын билүү деңгээли жогорулаганы менен укуктук маданият калыптана элек. Жарандар күнүмдүк турмушта майда мыйзам бузууларды кадыресе көрүнүш катары кабылдашат. Юстиция министрлигинин укуктук пропаганда башкармалыгынын жетекчиси Айбек Чотонов.
Калктын укуктук маданиятынын деңгээли ылдый болуп атат да. Жана андай укуктук нигилизм өйдө болуп атат. Бул деген укуктук нигилизм деген эмне? Бул деген мыйзамды сыйлоо жок. Алар көп болуп атат да азыркы убактачы. Көп элдер билет өз укуктарын, бирок жана милдеттер жөнүндө унутуп калат да. Сиз айтып атпайсызбы, биз деген ар бир кишинин укугунун чеги бар. Анын чеги качан? Экинчи адамдын укугу башталганда да. Биз ошону айтып атпайбызбы? Азыр элементарно жанагы бири бирин сыйлоо деген жок, бири бирин укугун сыйлоо жок. Анан биз айтып атпайбызбы, жанагы жол эрежелери жөнүндө деле баары бир өтүп мен өтүп кетейин, мага бул өйрөт деп элечи.
Чотонов юстиция министрлиги жарандардын укуктук билимин көтөрүү үчүн атайын программа иштеп чыкканын кошумчалады. Ага ылайык 2019-жылдан баштап бала бакча, мектеп программасына укуктук тарбия сабагын киргизүүнү сунуштап жатышат. Азыр окуу усулдары, китеп, көрсөтмө куралдарды даярдоо иштери жүрүп жаткан экен. Ошто укук коргоо жаатында иш алып барган Изателла Рахматуллаев айрыкча алыскы аймактарда калктын укуктук маданият деңгээли төмөн экенин айтууда. Жөнөкөй жарандар кайсы бир маселени чечүүнүн оңой жолуна кызыгып, мыйзамсыз кадамга барган учурлары арбын. Мындай көрүнүштөр өз кезегинде адамдардын укуктарынын тепселенишине жана ошол эле учурда коррупциянын өнүгүшүнө жол ачууда.
Жарандык коомдо бүгүнкү күндө укуктук маданияты өтө эле төмөн да, өтө эле төмөн. Көпчүлүгү вот мыйзамды билбейби дейт, мыйзамды сүйлөбөйт, пара беришти баштайт, госчиновниктерди бузат. Бүгүнкү күндө госчиновниктерди күнөлөйбүз да, алар күнөлүү, коррупционер андай мындай деп. Өшү госчиновниктерди үйрөткөн өзү коом болуп атпайбы? Укуктук жол менен талап кылыш ордуна өздөрү акча сокатуугачы.
Анткен менен өлкө жарандарынын мыйзамды сыйлоо аң сезимин калыптандыруу үчүн алгач бийлик башындагылар үлгү болушу керек дейт укук коргоочу Азиза Абдырасулова. Анткени ар кандай мыйзам бузуулар үчүн жазасыз калуу жогорку кызматтагылардын арасында көбүрөөк кездешүүдө. Ошондой эле жарандардын укук маданиятынын төмөндүгү коомдо чыңалууну пайда кылуучу биринчи фактор болуп эсептелинет.
Жазылган жазылбаган укуктук маданият, укуктук эрежелер деген бул жашоодо көп да биздин баарыбыз ошо бир маданияттуу жашоо, маданияттуу мамиле, маданияттуу сүйлөө деген ошо ошолордун баардыгы ошол эле. Анан кийин эгерде мыйзамга бирөө баш ийбей, экинчиси баш ийбей турса, анда бир укуктук маданият эки тараптуу болуп бири бири менен мындай мамилелешип кете албай калат да. Аң сезими кайсыл жака калыптанат? Анда кээ бирлери ушундай мыйзам бузсак боло берет экен деген ойго кетиши мүмкүн. Бул колунда акчасы бар, бийлиги бар болсо андай адамдар мыйзамдарды буза берсе болот экен, укукту бузса болот экен, ал эми биз окшогон карапайымга бул жол коюлбайт, буга жол коюлбайт экен деген пикирге келет дагы, анан коомдогу ажырым калып келет бул.
Укук коргоо жаатындагы эксперттер Кыргызстанда укуктук аң сезимдин маданияттын төмөндүгү, укуктук нигилизм бар экенин айтышат. Мунун себептери катары чукул аралыктагы саясий төңкөрүштөрдүн кайра кайра баш мыйзамдын өзгөртүлүшү айтылат. Ошондой эле үй бүлөдө мыйзамды сыйлоо тарбиясынын жоктугу жана коомчулуктун кайдыгер мамилеси себеп болууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Канадалык 24 жаштагы модель кыз көзүнүн ичине татуировка жасатып, көзү жарым жартылай көрбөй калган окуя дүйнөлүк медицина басылмаларында абдан көп талкууланган эле. Ал арада Сидней ооруканасында 30 жаштагы аялдын 15 жыл мурда чектирген татуажынан улам рак оорусуна чалдыкканы дагы белгилүү болду. Татуаж жасатуунун адам саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу Сергек Жашотурмагүндө Бактыгүл Чыныбаева кененирээк айтып бермекчи.
Канаданын Оттава шаарынын 24 жаштагы тургуну модель Кэт Геллингер көзүнүн чанагына татуаж жасаткандан кийин кесепети оор болуп, көзү жарым жартылай көрбөй калганы маалымдалган. Бул окуяны Forbes, Washington Post, New York Times сыяктуу атактуу басылмалар талдоого алып, татуаждын оор кесепеттерин эл аралык адистер бир ооздон эскертишти. Көзүн ичине татуаж жасатуу модасы азыр батышта өтө жайылууда. Ал эми Кыргызстанда болсо, кыз келиндер арасында каш, оозду татуаж менен боёо модасы азыр күчүндө. Учурунда кесепети билинбеген менен адистер татуаждан абдан көп оорулар келип чыгарын эскертишет. Айнура аттуу айым да кашын татуаж менен чийдиргени аз эле болду. Сулуулук үчүн ал наркоздон да качкан эмес.
Биринчисин жасатканда деген эме болгон? Обезболивающий сүйкөп коюшат. Анан эчтеке деле сезбейсиң. Бираз дары тарагандан кийин ооруп, башым бираз ооруп, тиги обезболивающий менен көп деле оорубайт. Катып калат да түшүнгө обезболивающий салганда мындай дуулдап шишигенсип калат.
Австралиянын баш калаасы Сиднейде болсо 30 жаштагы аял 15 жыл мурда колуна сүрөт чектирип, кийин колу катуу ооруп жергиликтүү ооруканага кайрылганда аны татуаж турган колундагы бездеринен залалдуу шишик табылган. Адистер ушундан улам татуаждын кесепети ондогон жылдардан кийин деле чыгарын эскертишет. Аялга лимфома безинин рагы диагнозу коюлду. Республикалык тери жана жоош оорулар борборунун дерматолог дарыгери Кундузбек Тургунбеков өз тажрыйбасында кашын чектиргенден кийин катуу аллергия болуп кайрылгандар болгонун эскерет.
Катуу жазаган жерге теринин үстүндө кызарып шишип кеткен абал менен келген да, анан аллергический дерматит деп вызванный ошондой растущим веществами деп диагноз коюп лечение жазып берген. Ошондо жакшы болгон, бирок алар дагы лечение бүткөндөн кийин кайра келиш керек да контролго. Келгенде жакшы болду, анан кайра эле пайда боло баштады. Өнөкөттөн баштады да, анан баягы анда биз уже анда мен пластикалык хирургияга жибердим. Же болбосо мындай эле хирургия өзүнүн по местожительству. Себеби дегенде мындай терин тереңдикке сорулуп кеткен да, уже жайгашып кеткен ал сыя. Ал атайын жазалган сыя, баягы терин кетпей турган сыя да. Ошону коркунучтуу жаман да.
Сыянын курамындагы уулу нано бөлүктөр кишинин терисинде эле калбай, лимфа бездер аркылуу бүт организмге таркай турганын, нано бөлүктөрдүн курамында залалдуу шишикти чакыруучу титан диоксиди да бар экенин Европанын синхотрондук радиация институту жакында эле аныктаган. Татуаж боёгунун сапатын ал турга Европа менен АКШда деле бир да орган тарабынан көзөмөлдөнбөйт. Бул багытта жүргүзүлгөн айрым изилдөөлөрдө татуу боёгунун ичинде хром, никель, кобальт сыяктуу оор металлдар да бар экени аныкталган. Буга кошумча татуу сүрөтүн тарткан ийнелер дезинфекцияланбай сарыктын эң оор Б жана С түрүн козгогон учурлар кездешкенин Республикалык жоош доорулар клиникасынын гепатологу Чолпон Идрисова да ырастайт.
Кашын татуаж кылгандар анан кийин өткөндө бизде бир кыз жатты гепатит Б менен, оозун жасаттыр да, ириндерин жасаттыр. Анамнез чогултсак, эпидемиологик анамнез чогултабыз да, ошондо только оозун иринин чоңойткон экен ошондон. А бирөө болсо кашын татуировка кылыптыр, анан көзүнүн үстүндөгү эмесин кестирген экен. Кыздар көп, ушундай кыздар да көп кесип жатат. Татуировкадан жугуучу оорулар бул бизде белгилүү турган Кыргызстанда. Сарыктын Б жана С түрү. Кийинки убактарда бул оору менен именно ушу татуировкадан жуккан жаштар арасында бизге кайрылып дарыланып жатышат. Татуировка кыла турган иголка ийнелер болсо стерилизациядан кандай өтөт эч ким текшербейт. Анан жана бир ийне менен канча кишиге сайылат, бул дагы текшерилбейт да. Анан ал ийне эмне үчүн ошол аркылуу жугат? Себеби Б, С түрү гепатиттин сарыктын кан аркылуу жугуучу оору болуп эсептелинет. Ийнеде кан калып калат дагы, ошо вирус менен кошо жашай берет дагы вирус, ошо кан менен калдыктын кандын калдыгы менен. Анан башка кишиге сайганда ал кан аркылуу жаңы канга сайылганда кан аркылуу кийинки кишиге жугат. Сарыктын Б, С түрү бул эң коркунучтуу. Б болсо кара сарык деп эсептелинет, С болсо ласковый убийца. Акыры жүрүп эле бир 10 жылдан кийин, 5 жылдан кийин жуккандан кийин циррозго өтүп кетет, рак печени кылат. Сондықтан бұл өте қорқынышты да.
Бұйықтың құрамындағы ауыр металдардың организмге болған тәсірі тату сүретін шектіргеннен кейін дару емес, 19 жылдардан кейін байқалшы ықтымал екенін Annals of Internal Medicine журналы жазады. Ал тұрғай денеге чегілген татуажды шығаруда қолданылған заттар да кеше саламаттығына ауыр залақ алып келші ықтымал екені мақалада айтылады. Заманбап косметологияда азырабдан популярдуу болуп жаткан перманенттик макияж же кашты оозду атайын боек менен чектирүү медициналык сөздүккө 1865 жылы кирген. 20 кылымдын башында денеге ар түрдүү сөз же татуировка чектирүү кылмыш дүйнөсүнө таандык өзгөчөлүк болгон. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөн уктуңуз, аны ууга алып чыккан Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыз.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Алдагы жарым саатта сизди Азаттык радиосунун орус тилиндеги перекресток берүүсү күтмөкчү.
Добрый день, друзья! В эфире спецпроект «Затыка. Мнение экспертов», площадка, где мы обсуждаем программы кандидатов на пост президента. Прошлый выпуск мы посвящали программам кандидатов во внешней политике. Сегодня обсуждаем вопросы по безопасности. Гость программы – экс-секретарь Совбеза и бывший зампредседателя ГКНБ Марат Муканович Иманкулов. Добрый день!
Добрый день!
А также политаналитик и журналист Игорь Шестаков.
Добрый
также
день!
Также у нас на связи есть с Прагой. А мой коллега-журналист, эксперт по Центральной Азии Брюс Паньер. Брюс, добрый день. Вы нас слышите?
Добрый день.
Добрый день.
Угу, да, слышу.
Да, все отлично. А прежде чем мы начнем нашу дискуссию, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, и затем мы поговорим.
Одна из главных задач президента – введение курса внешней политики и обеспечение национальной безопасности страны. Пока кандидаты на пост главы государства уделяют мало внимания этим вопросам. Большинство из них заняты критикой власти и рекламой своих политических амбиций. Между тем, вопросы безопасности становятся все более актуальными для Центральной Азии. Сложные отношения между Россией и США, конфликты в Сирии, Ираке и Афганистане – все это также влияет на ситуацию в регионе. Высокий уровень безработицы, религиозная радикализация, угроза терактов – одни из главных проблем Кыргызстана. Основные претенденты на пост главы государства так или иначе затрагивают эти темы в своих программах. Кандидат Умирбек Бабанов считает, что обеспечить безопасность можно, лишь решив экономические проблемы. Темир Сариев заявляет, что стабильность наступит, если дружить со всеми стратегическими партнерами. Социальную поддержку военнослужащим обещает Сооронбай Жээнбеков. Едва ли не единственный среди кандидатов, кто ставит во главе угла своей политической платформы обеспечения мира и стабильности, кандидат Талатбек Масадыков. Эксперт по международной безопасности, новое лицо на политической арене. Карьеру сделал в ООН, работая в Афганистане.
Если я считаю, что два фактора. То есть внутренний фактор и внешний фактор безопасности сейчас стоит. Внешний фактор, об этом я очень много говорил. Недавно говорил на Большой Московской конференции по международной безопасности об этом. Это процессы, которые происходят в самом Афганистане и вокруг Афганистана. Угу. Это регион, та же самая большая Центральная Азия. И те процессы, которые двигаются в нашем направлении. А внутренний фактор – это то, что происходит у нас в стране. Угу. На сегодняшний день, естественно, государственные структуры, госорганы, они прилагают усилия, но мне кажется, усилий очень мало. Находимся на каком-то таком уровне непонятном. Так? Куда мы двигаемся, тоже непонятно. И вот проходят, когда социально-экономические вопросы населения не решаются, или решаются очень медленно, и совсем маленькое количество вопросов, вы знаете, адресуется, а остальное нет, то, естественно, народ, он живет своей жизнью. Они ищут справедливости. И вот это состояние на сегодняшний день – это внутренний фактор. То есть мы сами собственными руками создаем благоприятные условия для того, чтобы дестабилизировать нашу страну. Будь это будут игроки внутренние.
Напомню, сегодня господин Масадыков является одним из кандидатов в президенты. Он довольно часто критикует отношение власти по вопросам безопасности. Лично я отмечаю безопасности, внутренней безопасности страны – это коррупция, это преступность, это радикализация. Что вы считаете? Какая сегодня безопасность?
Да, вы правы. Вопросы безопасности входят в состояние коррумпированности наших властных структур,
государстве, состояние наркобизнеса, состояние криминальной ситуации в стране. Угу. Все это, безработица, энергетическая безопасность, продовольственная безопасность. Все эти вопросы в широком охвате, все это вместе охватывает вопросы безопасности. И вот сегодняшний правильный вопрос, вот насчет программы. Вот я слышал сейчас сюжеты, правильно? Те вот это напоминание о том, что очень много угроз и вызовов в нашей стране, не только нашей стране, и региону в целом, это реальность. Это не какие-то домыслы или не какие-то гипотетические чьи-то вымыслы. Это настоящая реальность. И эти угрозы и вызовы нарастают. С каждым днем нарастают. И я, как работник, который долго работал в органах безопасности страны и в аналитических структурах работал, я могу сейчас со всей серьезностью могу сказать, что эти угрозы к нам подходят. Они медленно, но верно делать шаги в нашу сторону. Угу. И так относиться легковесно, легковесно к вопросам безопасности, и его игнорирование этих вопросов чревато очень тяжелыми последствиями для государства и общества.
Заметили ли какие-нибудь конкретные решения этих вопросов, поставленных вопросов в программах, политических программах наших кандидатов?
Сам выдвигался в кандидат, но я, да, потом, я снял свою кандидатуру. В моей программе было, прежде чем выдвигаться, я проанализировал
основные программы многих кандидатов. Мы сейчас говорим о кандидатах, которые остались сегодня,
да,
в гонке.
Да, я сперва прогнозировал, и потом я вынужден выходил, потому что я видел, что во многих программах отсутствуют вопросы безопасности. Вы знаете, сегодняшняя система госуправления...
Либо сказано все в общих чертах, да, и вскользь.
Вот сегодняшняя система госуправления основана на нынешней конституции, предусматривает полномочия президента. Это только узкий круг вопросов охватывает его реальные функции и полномочия.
Это внешняя политика и безопасность.
И внешняя политика, самые... которая это второстепенная. Это первый вопрос, это как президент и как главнокомандующий вооруженным силам страны одновременно. Вопрос обороноспособности, это первая его задача, обеспечение обороноспособности, обеспечение безопасности, национальной безопасности страны. А вот эта внешняя политика, это они должны совместно с правительством должны были делать. Но в 2010 году, после того, как избрали первый парламент, и дополнительно дали Жогорку Кенеш, наш парламент, добровольно свои функции передал президенту в отношении функции внешней политики. А остальные функции президента, это просто представительские функции, подписание указов, там, представлять где-то в стране, принимать послов, там, верительные грамоты. Это представительские функции. Вот. Основные вопросы, а вот сейчас наши многие кандидаты, вот сейчас показывали, кандидаты президенты, говорят, мы построим дома, мы зарплату увеличим. Да у нее в президентской, в нашей конституции не предусмотрены полномочия и функции президента, чтобы он занимался этими хозяйственными и экономическими вопросами. Им должно заниматься правительство. И Георгий Кенеш должен заниматься. А у президента есть конкретные, четко расписанные функции, согласно этой конституции, полномочия президента.
Кандидат от социал-демократов Джембеков в вопросах безопасности говорит о том, что продолжит работу по реформе внутренних сил Кыргызстана. Как я вижу эти реформы? Я вижу эти реформы строительством социального жилья, покупкой старых, ну, пару спецтехник военных, и на этом как бы благополучно завершаются, да, все эти реформы. Вопрос, нужно ли вооружать сегодня армию?
Было Министерство обороны, было все понятно. Был министр обороны, которому, в общем-то, подчинялась вся эта военная иерархия. Сейчас генеральный штаб. И даже для меня, как для гражданского человека, который проводит мероприятия, связанные там, с вопросами безопасности, я, например, не понимаю вообще, как эта система работает. Кто за что там отвечает? Кто кому подчиняется? Честно говоря, мне кажется, что вот будущему президенту, ну, как бы пожелание, все-таки вот упорядочить деятельность наших вооруженных сил. И понятно, что социальный сектор, он очень важен. Вот. Но давайте все-таки вернемся к той системе, которая была, на мой взгляд. Потому что Министерство обороны и министр обороны, это все-таки очень был понятный и эффективно управляемый вариант. Сейчас вот с деятельностью Генштаба мне, допустим, очень сложно понять. Я хочу сказать, кто за что отвечает. Мы сначала должны, знаете, выстроить все-таки систему. А то получится, как у мальчишаки и бальчиша, о котором писал Гайдар. И снаряды есть, и патроны есть, а стрелять некому, понимаете? Все-таки у нас должна быть четкая система. Это вообще, с этого надо начинать. Выстроить систему, может быть, нам не нужна такая. Может быть, армия, еще раз надо реформировать. Может быть, нам нужны именно спецподразделения. Ведь до сих пор идут вопросы, нужна нам армия в таком варианте или не нужна.
Угу. Игорь, вы правы. Система нужна не только в области обороны. Целостная система обеспечения обороноспособности и безопасности.
Слушайте, ну а хватит ли денег? Это же большое удовольствие. Содержать огромную армию,
это
вооруженную очень, армию.
Для нашей, которая испытывает трудности в экономике и финансах, ага. финансовых вопросах, для нашей страны это очень накладно. Но это необходимая вещь. Без спецслужбы ни одна страна не может существовать. Вот, а как на самом деле, другой вопрос, uh-huh. как мы используем возможности этих спецслужб uh-huh. и для пользы страны, для пользы общества. Помните, случаи были 2005-2010 годы. Uh-huh. Не на голом же месте эти революционные ситуации сложились. Спецслужбы, вот все говорят, спецслужбы проморгали. Ничего подобного, мы ничего не проморгали. Мы все знали. Uh-huh. Мы давали соответствующие предложения, информацию давали высшие эшелоны власти. Uh-huh. Uh-huh. Если бы они, вот в 2005 году я как раз работал в Джалабаде, начальник uh-huh. управления uh-huh. СНБ по Джалабадской области. Если бы они прислушались тех рекомендаций, которые мы оттуда спускали, uh-huh. ни 2005 года не случились бы. Соответственно, и 2010 год uh-huh. этого не повторилось бы. Мы сейчас бы эволюционным путем развивались бы. Uh-huh. Вот когда не прислушивается мнение спецслужб, и когда руководители страны, руководители правительства занимаются отсебятиной, uh-huh. надеясь на свое самосознание, на свой интеллект, и вот тогда вот такие сложные вопросы возникают перед обществом. Они Спасибо. Ставят общество вот перед этими такими сложнейшими проблемами.
Спасибо. Кандидат Сариев видит залог национальной безопасности в политической стабильности и в партнерских отношениях со странами ОДКБ, союзниками ОДКБ. В этом случае есть очень много скептических таких мнений по отношению к этой организации, о том, нужна она или не нужна. Есть эксперты, которые дают определенное сомнение этой организации. Вот мне режиссеры говорят, что Брюс к нам присоединился. Я хотел бы этот вопрос адресовать Брюсу. Как вы считаете, Брюс, об организации ОДКБ? Какова ее эффективность? Как вы можете оценить?
Да. Спасибо. Это был еще большой вопрос, конечно, потому что мы никогда не видели, когда они действовали в чем-то. Когда было, например, когда было это событие июньское в 2010 году, я был в Аше тоже и ожидал, что, может быть, ОДВК сделал бы что-то там, чтобы опять вернуть порядок в регионе, но их я не видел. Поэтому был вопрос, какой мандат у них, когда они могут участвовать в проблемах там. Конечно, это неплохо, что российское оборудование военное в Киргизстане. Это, по крайней мере, испугает тех, которые думают, что они хотят совершить какой-то теракт или нестабильность в Киргизстане. Они знают, что вот есть русская база там, военные самолеты, вертолеты и так далее. Поэтому, это неплохо, что это там. Но как они могут действовать, в принципе, это еще не ясно мне, по крайней мере, потому что мы никогда не видели, когда они действительно участвовали в проблемах других стран этой организации или за границу. Конечно, они говорят, что, может быть, будет какой-то мирный отряд peacekeepers в Сирии или что-то. Но я думаю, что не все члены согласны бы с этим. Поэтому, как я сказал, это еще большой вопрос, какую роль они могут играть, если есть mm-hmm. проблемы по Средней Азии. Они обещают много, но мы не знаем, насколько это обещание выполнены будут.
Спасибо, Брюс. Мы сами помним последнюю ситуацию на Унгарту и конфликты, которые случались совсем недавно в приграничных территориях, когда периодически военные силы Узбекистана соседнего проходили на спорные территории. Тогда мы видели, что эта организация ничем не помогла и никак не вмешивалась. Можно ли надеяться на эту организацию сегодня?
Лет, вы правы. Вот Брюс сейчас говорит о том, что мы не видели в действии сил ОДКБ. Конечно, я хотел бы, чтобы они вообще никогда не задействовали свои силы. Угу. Там будет нам легче будет, безопасность угу. будет. Это не говорит о том, что, например, в некоторых странах НАТО, в Соединенных Штатах, в других странах НАТО, происходят там в каких-то городах происходят массовые беспорядки. Там. Ну, туда же не вводят, натовские силы туда не входят. Они сами справляются со своими правоохранительными органами, правильно? Это, и то же самое. Это внутренние проблемы нашей страны. В уставе ОДКБ не прописано, чтобы ОДКБ вмешивалось в эти такие конфликты внутри страны. Межрегиональные, межнациональные или какие-то там другие. Основная функция ОДКБ – это внешняя оборона. Если, например, идет агрессия нашей стране, скажем, если со стороны других стран, или массовая там агрессия, какие-то бандформирования, такие как ИГИЛ, конечно, тогда ОДКБ не будет, совместные силы ОДКБ моментально мешаются. Потому что я компетентно заявляю, я этим вопросом занимался. Как раз я был секретарем, как вы представили, секретарем Совбеза, я именно этим вопросом и занимался, взаимодействием с ОДКБ и другими странами в вопросах безопасности. А они никак не могли войти туда, в уставе нету. Потом сейчас люди бы, и мировая общественность завтра бы хайвай подняли бы. Почему ОДКБ, силы ОДКБ вошли в ОШ? На каком основании? В уставе не написано. Они не имеют на это, не имели на это права. На каком основании зашли? Какие цели?
Спасибо пошли? Большое. Поэтому Игорь Альбертович,
надо правильно понимать.
Вопрос. С 2008 или 2009 года начинался подниматься вопрос о дополнительном присутствии российских военных, военного контингента на юге республики. Потом этот вопрос несколько лет не обсуждались. Вот буквально недавно сам Атамбаев во время встречи с Путиным предложил создать некую тренировочную базу. Необходимость такой базы сегодня на юге?
Я бы хотел сказать, что я впервые еще как журналист услышал о идее размещения российского военного контингента на юге Кыргызстана. Это 2005 год, это уже после мартовских событий. И, по-моему, это озвучивал тогда в своих предвыборных программах Феликс Кулов, если я не ошибаюсь. Вот. И, собственно говоря, на мой взгляд, вот если, то есть это военное присутствие, по сути дела, должно защищать нас именно от, не от того, что на нас нападет какая-то соседняя страна. Это понятно, что таких событий у нас не будет. Дай бог, чтобы их не было. Вот. Скорее всего, это военное присутствие будет связано с безопасностью в целом Ферганской долины. Не только юг Кыргызстана, это достаточно большая протяженная часть Ферганской долины. Сейчас мы видим, что события в Афганистане, ну, скажем так, назвать их стабильными, даже несмотря на то, что там с 2001 года шла контртеррористическая операция «Непоколебимая свобода», по большому счету, она на какой-то момент рассеяла вот эти экстремистские силы. Да, там сейчас как бы светское правительство в Кабуле, но мы видим, как на рубежах, которые приближены к Таджикистану, постоянно вспыхивают боевые действия. Кроме того, уже не раз отмечали зарубежные СМИ и зарубежные аналитики, что сегодня в Афганистане присутствует и подразделение ИГИЛа. В конце концов, наши граждане, которых вот вербуют как бы в экстремистские и террористические организации, они едут не только в Сирию, они уже очень давно попадают на территорию Афганистана. Поэтому я думаю, что здесь есть как бы логика в том, чтобы был российское военное присутствие в плане, как вы сказали, тренировочного, скажем так, лагеря, который бы готовил бы наши спецподразделения, помогал, и они бы совместно сотрудничали по обеспечению безопасности Ферганской долины. Потому что, ну, все-таки ИГИЛ, это, знаете, это не медиапроект, это реальный проект там, где появляется нестабильность. Вот. Сейчас назвать ситуацию в Ферганской долине, что она вот такая стабильная, очень сложно. Поэтому, по сути дела, я думаю, что логика есть, о чем я еще раз хочу вернуться, просто к идее, это же было предложено Алмазбеком Атамбаевым. Он как президент наверняка уже имел необходимую информацию для озвучивания этой инициативы.
Спасибо, Брюс. А вот в самом начале мы хотели вам задать вопрос, и все-таки из-за технических неполадок я его не успел вам задать. Как вы оцениваете программу по безопасности наших кандидатов? Я знаю, вы очень хорошо изучаете каждого нашего кандидата и буквально пристально следите за выборными процессами здесь, в Кыргызстане.
Ну, конечно, это сложно, потому что есть разные взгляды безопасности, что будет работать, что не будет работать. Я рад видеть, что некоторые кандидаты видят возможности терроризма в корнях, социальных корнях там. И потому что это так, человек, который доволен, не думает, что лучше идти ехать в в Средний Восток, или в Афганистан, или в Пакистан, или что-то. Поэтому это очень важно, что социальные условия дома достаточно всем, что обеспечивает всех там. Но как противостоять терроризму? Потому что это, вы разговаривали чуть-чуть раньше об обороне. И оборона, и безопасность иногда не то же самые вещи, как мы уже слышали. Оборона, когда я думаю об обороне, я думаю, что это против войск внутренних, внешних, извините. И безопасность все чаще касается терроризма и такие события на почве одной страны. Иногда это с участием своих граждан, своими гражданами. Поэтому, как я сказал, я рад видеть, что многие думают, что лучше лечить эту проблему, когда мы начнем с проблемами, которые существуют в обществе, основе проблемы, безработница, безопасность в городе, чтобы всем возможно учиться в школах, нормальных, такие вещи.
Спасибо большое. Марат Муканович, я смотрю, у вас есть что добавить.
Да, я симпатичный наш коллега. Брюс, я не так, чтобы я просто не придираюсь к этим словам, просто я хочу возразить на некоторые соображения.
Да, конечно.
Вопросы обороны и безопасности, это, конечно, мы не должны его делить, они неделимы, безопасность, оборона. Вот посмотрите, как случилась ситуация в Сирии и в Ираке. Когда уже туда вошли эти экстремисты, и не группа там вошла, а целая армия, 100-тысячная армия вошла, там даже Министерство обороны Сирии не могло справиться. Сейчас туда помогает и антирская коалиция, и во главе с Соединенными Штатами, там коалиция во главе с Россией, Иран, там Турция. Никто, громадная сила не может справиться несколько лет подряд. И поэтому просто связывают, когда оборонное ведомство занимается одним, безопасность занимается только террористом. Ничего подобного. Иногда террористические проявления, они хуже, чем объявление войны со стороны другого государства.
Брюс, я хотел вам тоже переадресовать этот вопрос. Понятно, что проблема есть, с ними силовыми методами бороться уже сложно. Какие методы видите вы в борьбе с религиозным экстремизмом, радикализации региона в целом?
Я думаю, все начинается в соседствах там. Как люди, кто аксакалы, например, мулы и так далее, что они говорят людям там о религии, о терроризме, такие вещи. Потому что вы уже видели, есть некоторые репортажи, учения, и там они показывают, что когда люди по Средней Азии, и они со своими родственниками, друзьями и так далее, они редко привыкают их к терроризму. Больше всего это процесс уговорить их присоединиться к террористическим группам происходит в России, когда они одни, далеко от дома и так далее. Поэтому это лучше начинать отвратить к этому проблему в соседствах. И это зависимо, конечно, от местных начальников там и тех людей, которых народ уважает на месте там, что они могут говорить, что нельзя туда, нельзя вести себя так, нельзя поехать туда, и объяснить, почему это опасно не только им.
То есть вести информационную какую-то беседу.
Это просто, наверное,
да, всегда это откровенный разговор.
Да, у меня есть что
вкратце
сказать.
Вкратце и дальше
да, переходим к следующему кандидату. Да, я вкратце скажу, что если мы сейчас посмотрим, то, конечно, вот не просто едут люди, да, это, кстати, было уже несколько лет назад, вот что меня, допустим, как бы вызывает опасение, что поехали семьи. Вот мы помним, тогда был прецедент, по-моему, в Иссык-Кульском районе, в Иссык-Кульской области.
Порядка 40 человек.
Да, уехала целая семья, начиная, скажем так, от младенцев до стариков. То есть тот же ИГИЛ, он делает ставку на институт семьи. А что такое институт семьи? Это ведь основополагающий институт государства, понимаете? Поэтому здесь, конечно, нам необходимо заняться, помимо решения экономических вопросов, я уже приводил в самом начале пример Тунис. Очень обеспеченная страна. Необходимо выстраивать все-таки идеологию. Необходимо работать с молодежью.
Программа Бабанова «Безопасность». Один из пяти пунктов платформы и его политической, он считает главным фактором безопасности в Кыргызстане развитие экономики, развитие бизнеса, вновь создание каких-то предприятий в малых селах и регионах, тем самым создать рабочие места. Мы сегодня знаем, что четверть населения сидит без работы. Это радикализация населения, это озлобленность населения. Действительно ли экономически как-то можно решить эту проблему?
Правильно. Лет, это правильно. Это пункт, неоспоримый пункт. Но вот, понимаете, я хочу пару слов тому идеологии. Угу. Действительно, это экстремистская организация, они носители экстремистской идеологии. Не было в практике человечества, вот, в других странах, опыта такого, чтобы идеологии грубой силой подавляли, искореняли. Такого не было. В отношении давать просто силу туда пустить и силой подавить эту идеологию, экстремистскую, это невозможно. Если там, чтобы понятно было всем, надо где-то 90% заниматься просвещением. Надо ликвидировать невежество. Вот наши молодежь, почему уходят туда? Потому что они все перепутали. У них там мозгу такой, какой-то там каша варится. Они перепутали религию, перепутали с экстремистской идеологией. Они вот специально экстремистские диалоги вот так запутывают, и свежие головы, которые не обучены, не обладают нужной информацией в области религии, в области экстремизма, и они поддаются этой вербовке, и они туда подаются в эти. И там или умирают, или остаются в их заложниках. Uh-huh. Насчет экономических, uh-huh. насчет Бабанова. Да, экономика – это основа, но для того, чтобы экономика развивалась, чтобы людям люди могли спокойно, без никаких боязней, без шараханий заниматься экономикой, развивали бизнес, надо им создавать, населению надо создавать условия. Условия для безопасного занятия экономикой. Для этого надо... А стабильность на чем жить-то? На том, что в стране должна быть... в первую очередь, главный диктатор должен быть это конституция и законы. Все законопослушные должны быть. Все, невзирая на президента и правительство, все должны, примером должны быть, показывать, как они законопослушные.
Вопрос, скорее всего, будет одним из таких завершающих. Вкратце хотел бы от вас услышать, чего от кандидатов не было сказано по отношению безопасности, да, программы по безопасности. Что бы вы хотели предложить и на что нужно сегодня акцентировать больше внимания? Вот мы сказали, радикализация сегодня, бедность населения, коррупция. Что еще?
Я хотел бы, чтобы президенты четко выразились, как дальше будут строить структуру вооруженных сил, как они должны реформировать и спецслужбы, и правоохранительные органы, потому что они сплошь и рядом, они коррумпированы. Сейчас люди, абсолютное большинство людей не доверяет им. Не от того, что там плохие люди работают. Просто так внутри страны так сложилось, что все эти силовые структуры, не только силовые, и другие, и образование, и система образования, и медицины, везде коррупция вошла, уже дальше зашкаливает, даже некуда уже. Как они должны собирать? Конкретными примерами. Вот, например, борьба с коррупцией. Они просто общими словами. А как собираются они коррупцию? Они что, они не видели? Вот основные кандидаты разве не видели, когда коррумпировалась вся фискальная структура? Налоговики, таможенники миллиардами воруют. Это при их глазах, при их деятельности они же воровали. И до сих пор продолжают воровать. Что, они не видели, что ли? А почему об этом открыто не говорят? Почему они открыто не говорят, как они собираются бороться с организованной преступностью? С этими, те, которые сейчас вмешиваются в избирательный процесс. Пугает людей. То одного кандидата, то другого. Как они собираются этим заниматься? Как они собираются использовать профессионалов в этих структурах? Угу. Всех этих людей, которые просто пришли в эти структуры. Как они собираются эти структуры строить для того, чтобы мы, страна, быстро встали на ноги, угу. обеспечили собственную безопасность. И это, был, для того, это было бы фундаментом. Основа для того, чтобы экономический прорыв был у нас.
Спасибо большое. Игорь Альбертович, резюмирую нашу программу, чтобы вы посоветовали.
Ну,
на
вы
что
знаете,
обратить еще внимание?
Да, я говорил в самом начале, что безопасность, она начинается с нашей повседневной жизни, да, с нашего ежедневного выхода в город, в ситуациях на дороге. Поэтому вот от
частного к общему. Мне хочется, чтобы президент, вот, который придет, он в первую очередь начался разбираться, что происходит на дорогах Кыргызстана и как у нас соблюдается правопорядок. Вот если вы здесь, мы вот в этом наведем порядок, если здесь будут не работать коррупционные схемы, что кто-то развел, потом сел за баранку своего автомобиля и опять убил человека, понимаете? Вот. У меня такое ощущение, что скоро вообще будут кредиты уже раздавать, понимаете? Чтобы, так сказать, денежным эквивалентом вот эти все свои, так сказать, преступления решать. Поэтому надо, чтобы президент начал вот именно с этого.
Чтобы порядок, люди в стране безопасность, стали себя, да, чувствовать более,
да, безопасно. Чтобы люди, да, вот
гарантия должна быть. Начинать. Государство должно гарантировать безопасность граждан, общества, спасибо, государства, туристов, инвесторов, всех. Вот тогда будет.
Спасибо порядок. Большое. Сегодня в прямом эфире обсудили с нашими экспертами вопрос по безопасности программ наших кандидатов в президенты. В гостях были экс-секретарь Совбеза и бывший зампредседатель ГКМБ Марат Иманкулов. И политаналитик, журналист Игорь Шестаков. Из Праги на прямой линии был журналист-эксперт по Центральной Азии Брюс Ваньер. Следите за нашими новостями и до встречи. Спасибо большое вам.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». В Mail.ru «Затык KG», «Одноклассники» «Затык». И наш канал на YouTube «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.